Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященных заболеваниям желудочно-кишечного тракта, органам пищеварения. Мы подходим к концу цикла нашего передач. Сегодняшняя передача будет посвящена заболеваниям желчевыводящих путей. Последующая передача – рациональному питанию. И к следующей передаче предлагаю поговорить, обсудить вопросы, те, которые мы в прошлые разы не обсудили, остались насущными по поводу диеты как составляющей поста. Мы всегда говорим с вами, что пост – это целый комплекс, связанный не только с соблюдением, с необходимостью соблюдения определенных пищевых ограничений, но и в том числе именно пищевые ограничения, как правило, вызывают большое количество вопросов, и непереносимость перестройки питания, она, в общем-то, сложна. Тема сегодняшней передачи самая главная, основная тема, о которой хотелось бы сегодня поговорить, это заболевание желчного пузыря. Желчный пузырь – это орган, который располагается непосредственно под печенью, он представляет из себя такой своеобразный мешок, и он состоит из нескольких слоев. Внутренний слой его выслан эпителием, это активные клетки, которые определенным образом изменяют состав желчи, они синтезируют жидкую часть и отчасти всасывают некоторые составляющие желчи. Мышечный слой и наружный слой, покрывающий желчный пузырь, это достаточно тонкостенный орган. При ультразвуковом исследовании, когда измеряют толщину желчного пузыря, как правило, толщина стенки составляет не больше 1-2 мм. Самым активным, конечно, слоем стенки желчного пузыря является мышечная оболочка, потому что основная функция желчного пузыря – это накопление. За счет того, что мышцы расслабляются, объем желчного пузыря может увеличиваться, и он накапливать может желчь. Но в фазу пищеварения, когда пища поступает непосредственно у человека в тонкую кишку, в 12-перстную кишку, желчный пузырь получает стимулы и выбрасывает желчь в кишечник, потому что желчь – это активный секрет пищеварения, основной функцией которой является переработка жиров. Если желчь выделяется некачественно, если желчный пузырь не работает, или, скажем, допустим, ее теоретически не вырабатывается, то это приводит к тому, что у человека просто не усваиваются жиры, а вместе с ними жирорастворимые витамины, то есть это состояние, которое наносит большой удар по пищеварению самому. Желчный пузырь, как я уже сказал, располагается под самой печенью и очень близко, таким образом, прилежит к печени. Это орган, который очень богат нервными рецепторами, и всевозможные нарушения его работы, такие как или вялая работа, его приводящая к перерастяжению стенки желчного пузыря, или активное его сокращение, так называемые спазмы, они достаточно часто и активно сопровождаются болевым компонентом, болью у человека, которая локализуется в правом подреберье, то есть под реберной дугой справа, что очень часто почему-то как раз называют, и люди говорят, что болит печень у человека. Когда мы разбирали проблемы болезни печени, затрагивали эту ситуацию, печень не имеет нервных рецепторов, и поэтому хронический воспалительный, даже острый воспалительный процесс печени, он не сопровождается сигналом боли, который наиболее часто является самым настораживающим симптомом в отношении здоровья человека. Именно боль чаще всего сигнализирует о каких-то неполадках и требует принятия каких-то мер. Так вот, печень как раз не, болезни печени как раз не сопровождаются болями, а подавляющие процент боли в правом подреберье – это как раз нарушение работы желчного пузыря. Почему это принципиально разделять? Да потому что хронические воспалительные процессы печени, они чреваты не всегда и не обязательно у всех, но все-таки есть определенный процент, они чреваты развитием такого грозного заболевания, как цирроз печени, которое существенным образом уменьшает степень здоровья, иногда и смертельно опасно, если его не лечить и не наблюдать. Заболевание желчного пузыря – это, как правило, болезнь, за исключением редких ситуаций, связанных с хирургией, с наличием камней в желчных пузырях. Это доброкачественные болезни, при всей активной своей клинической картине, как говорят врачи, при всех активных проявлениях в виде боли и других дискомфортов, это болезни, которые никаким образом не влияют на прогноз жизни, на продолжительность жизни. Они определенным образом могут нарушать качество жизни человека из-за того, что хроническая боль, естественно, отравляет, если так можно сказать, его существование, но вместе с тем это доброкачественное состояние в рамках прогноза. Человек не становится ни инвалидом, ни у него жизненный путь никоим образом не укорачивается. Поэтому вот это очень важно разделять. Разделение как таковое, оно очень редко бывает вот в обыденном представлении, и желчный пузырь, и печень мешают всегда вот в одну систему, и традиционно почему-то считают, что лечение желчного пузыря, оно помогает печени, а лечение печени, оно помогает желчному пузырю, но эта путаница, она совершенно неправильная, и она вредна на самом деле, потому что если применяются желчегонные средства у человека по тем или иным показаниям для лечения желчного пузыря, то эти средства, они наносят определенный вред печени. Если печень воспалена, то пользоваться желчегонными средствами, будь то травы или другие даже, казалось бы, безопасные средства, этого, в общем-то, ни в коем случае нельзя. Итак, повторимся еще раз. Желчный пузырь – это резервуар желчи, который накапливается после выделения ее печени, и этот резервуар срабатывает в фазу пищеварения у человека. То есть основная функция желчного пузыря – это накопить и выделить желчь в нужный момент именно в фазу пищеварения как таковой. Отчасти поэтому человек иногда может себе позволить питаться, скажем так, не в строго определенные часы. Если говорить ситуацию, ну, физиология пищеварения или, скажем, природа, она приспособила таким образом человека, чтобы он мог кушать, ну, вот не по строго определенным часам. И вместе с тем, когда у человека болезни желчного пузыря или желчного пузыря нет, он должен наивысшим образом вот режим питания соблюдать в том плане, что питание должно быть в определенные часы, в определенное время, потому что это способствует меньшей, скажем так, агрессии желчи на слизистую кишечника, потому что когда у человека нет желчного пузыря, желчь истекает самостоятельно напрямую из протоков в кишечник, и если человек не кушает регулярно и не тренирует свой пищеварительный тракт, то это приводит, в общем-то, к тому, что у него, конечно же, желчь, она отчасти начинает повреждать собственную здоровую стенку кишечника. У нас первый звонок, мы слушаем вас, алло.
Добрый день, доктор.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос, мне 70 лет, я делала УЗИ, и УЗИ показало, что у меня желчный пузырь перекручен. Вот я бы хотела услышать, что это такое и как его выпрямить.
Спасибо за вопрос. Вопрос очень интересный, насущный, его, как правило, задают большое количество людей. Дело в том, что в норме желчный пузырь имеет такую, ну, или овальную, или S-образную форму. И нередко, особенно когда в практике появилась возможность сделать достаточно часто ультразвуковое исследование брюшной полости, стали обнаруживать самые различные деформации желчного пузыря. Или перегиб, или изогнутый желчный пузырь, иногда даже какие-то перетяжки мембраны. Есть ли эта проблема на самом деле? Дело в том, что меньшинство авторов, которые в основном проповедуют, скажем так, вот, теории, которые были модны и развивались в 70-е и 80-е годы прошлого века, они считали, что перетяжка или деформация желчного пузыря – это определенный предрасполагающий фактор к болезни желчного пузыря. Но на самом-то деле современная медицина окончательно и бесповоротно говорит, никакая деформация желчного пузыря не может являться фактором болезни желчного пузыря, не предрасполагающим никаким угодно на самом деле. В качестве примера такого, знаете, отвлеченного аналогии я могу сказать, у каждого своя по форме рука, по длине пальцев, по ширине ладони. И совершенно нельзя по этой ладони сказать, будет человек играть на скрипке, на пианино, или он не сможет там шить с иголкой. То есть функция, работа самой руки и, соответственно, работа, скажем, желчного пузыря и внешний вид, совершенно две разные вещи, они никак не перекрещиваются и не отражают действительные проблемы. Поэтому если вас ничего совершенно не беспокоит, вот совершенно нужно забыть про эту находку, это ни о чем не говорит. Даже если и есть какие-то проблемы со стороны желчевыводящих путей, со стороны желчного пузыря, То же самое, деформацию желчного пузыря нельзя рассматривать как предрасполагающий фактор. Ну, исправить это невозможно, сразу вот отвечая на ваш второй вопрос. Это уж вот такая врожденная ситуация, точно так же, как форма ушей у каждого своя. У кого-то, значит, маленькие ушки, у кого-то чуть побольше ушки, у кого-то, значит, как говорится, музыкальные большие, у кого-то поменьше. Это совершенно не говорит о том, что слух у кого-то лучше, у кого-то хуже, кто-то лучше поет, кто-то хуже поет. Поэтому по поводу деформации не волнуйтесь, это не имеет совершенно никакого значения. Основными заболеваниями, чаще всего, с которыми встречаются врачи и пациенты, повреждающими желчный пузырь, является, в общем-то, если так назвать, можно чаще всего 4, хотя их, конечно, значительно больше. Это дискинезия желчного пузыря. Дис – это нарушение, кинезия – это моторики желчного пузыря. Это самое распространенное заболевание желчного пузыря. Как правило, эта болезнь связана с тем, что у человека в результате определенного ряда факторов жизни желчный пузырь начинает работать лениво. Иногда врачи говорят, знаете, у вас ленивый желчный пузырь. Как правило, этому способствует пол, потому что чаще всего страдает женщина этой проблемой. Избыточная масса тела помогает этому заболеванию. Если у человека есть лишние килограммы, то желчный пузырь, как правило, работает медленнее. Гиподинамия, низкая двигательная активность, ряд лекарственных препаратов, ну и, в общем-то, некоторые другие факторы наследственные в том числе. Суть этой болезни заключается, еще раз повторюсь, в том, что в ответ на стимулы, на желчный пузырь сокращается очень медленно, лениво, растягивается очень сильно при накоплении желчи, это сопровождается тяжестью, дискомфортом в правом подреберье. И вот иногда почему-то совершенно непонятно, какие-то неправильные люди около медицины говорят, что это у вас плохо работает печень, да ничего подобного, здесь печень совершенно ни при чем, это просто нарушение работы желчного пузыря. Человеку сразу же предлагают так называемые чистки печени. Под чистками печени понимают, ну вот не знаю кто что, в медицине чистка печени – это, по сути своей, просто тюбаж, это мероприятие, которое сопряжено с тем, что человек, приняв определенный препарат или травы, он вызывает сокращение желчного пузыря, и у него выбрасывается желчь в кишечник, и человеку становится легче. А человек, наслушавшись о том, что это в печени что-то плохое, приняв вот такую процедуру и сделав себе легче, потом начинает направо и налево рассказывать, что да, вот он печень почистил, ему стало легче. Для печени это никакого значения не имеет, еще раз повторюсь. Но дискинезия очень сильно распространена, и поэтому спекуляции вокруг дискинезии со всякими чистками очень много. Мы не против приема препаратов желчегонных, стимулирующих тюбажей, против того, чтобы все это называлось чистками печени, потому что это никакого отношения к этим вещам не имеет. Следующая болезнь, которая очень сильно растет в последнее время, это, конечно же, желчно-каменная болезнь. Есть статистические данные, которые говорят, что практически у 5-10% взрослого населения это заболевание может быть выявлено. Практически у каждого десятого чуть ли не человека. Причем распространенность этого заболевания растет, и растет благодаря тому, что в среднем, среднестатистически, скажем так, ну вот если говорить про нашу страну, россиянин, он среднюю массу свою наращивает. Я приводил цифры в одной из передач о том, что за последние 5 лет где-то на килограмм, полтора килограмма среднестатистический россиянин прибавил свой вес. И представьте, это дальше все увеличивается. Скоро, если мы не возьмемся за голову за рациональное питание, нас ждет ситуация, как в развитых странах. Это вот в фильмах американцы очень красиво и стройно выглядят, артисты. Но если вы видите документальные фильмы, то вы обращаете себе внимание, что среднестатистический американец – это избыточная масса тела и весь комплекс проблем. И неправильное питание, если мы пойдем по стопам, значит, их, забудем свои национальные принципы питания, по принципу «щи да каша, пища наша», мы можем также попасться в эти вот капканы нездорового образа жизни с избыточной массой тела и всеми проблемами, которые нас ожидают. И желчно-каменная болезнь, она растет следом за избыточной массой тела, потому что большинство камней в желчном пузыре – это на основе холестерина. Холестерин – это продукт животного происхождения, все это очень связано с неправильным питанием и с избыточной массой тела. Что касается камней в желчном пузыре, будет, наверное, много вопросов, постараюсь на два основных из них ответить на самом деле. Первое – можно ли выгнать камни какими-то средствами не медицинскими на самом деле? Нет, нельзя, это опасно. Дело в том, что проток, который отходит от желчного пузыря, и впадает в общий желчный проток, он вообще 2-3 мм в диаметре, а общий желчный проток, он шириной всего 5-6 мм. И чем меньше камней у человека, тем выше опасность как раз вот проникновения камней через протоки желчных путей. Есть, если вы занимаетесь какими-то чистками желчного пузыря, так называемый, не знаю, если нет там песок или камни, вы очень сильно рискуете загнать камни в протоки, в мелкие. Это очень сложная и непростая на самом деле операция по сути своей. И второй момент. Никаких желчных камней размером больше, там, не знаю, 5-6 миллиметров, попавших в кишечник, не бывает. Если, начитавшись различных книг, вы видите, что у вас после чистки появились огромное количество там, камней размером с несколько сантиметров, это все самые обыкновенные просто каловые массы, никакого отношения к камням в желчном пузыре не имеющим, потому что невозможно, чтобы камень несколько сантиметров прошел через проток 5-6 миллиметров, невозможно это ни по каким физическим законам на самом деле, и нужно здесь понять, что путаются совершенно понимания, и главное, что это все небезопасно. Много было случаев, люди, к сожалению, стараются их замалчивать, когда камушки все эти приводили к серьезным ухудшениям и к осложнениям. Третья болезнь, которая нередко стала находиться, это полипы желчного пузыря. Дело в том, что широкое использование ультразвукового метода исследования стало очень часто определять в стенке желчного пузыря так называемые полипы. Дело в том, что под этими полипами может скрываться две вещи. Первое – это камень, прилипший к стенке, так называемый холестериновый полип. В течение времени он может отделиться и свободно плавать, и представлять угрозу, как любые другие камни в полости желчного пузыря в виде закупорки протоков. А второе, это действительно сами по себе истинные полипы, это по типу как бородавка на коже, они в стенке желчного пузыря существуют за счет того, что клетки желчного пузыря размножаются. Почему размножаются, никто не знает на самом деле, точно так же, как почему те или иные доброкачественные образования. Но по большей степени это доброкачественные образования, лечить их невозможно, не нужно и нельзя, самое главное, ни физиопроцедуры, ни травы, ни какие-то другие мероприятия нельзя применять, самое главное здесь это просто наблюдать. Каждые полгода человек должен делать ультразвуковое исследование. Если у него полипы не растут в желчном пузыре, он спокойно должен жить своей обычной жизнью. Если же полипы растут, то применяется один метод – это удаление желчного пузыря. И методы, медицинские методы по поводу удаления камней, дробления. Единственный метод, который эффективен с точки зрения вот своей абсолютности, это только операция по поводу желчного пузыря. Есть лекарственные методы дробления, но они давно уже, в общем-то, не входят ни в какие серьезные стандарты. Их никто не запретил, но они очень малоэффективны. С помощью лекарств раздробить камни можно только, ну, скажем так, в лучшем случае у 5-7% людей, на самом деле, и то это не все камни, есть строгие показания, чтобы они были маленьким размером, чтобы не содержали солей кальция, не светились, скажем так, на рентгене, как это говорят врачи. Поэтому в каждом конкретном случае эта ситуация обсуждается, но она очень мало применима. Если был хоть один приступ колики желчной, связанной с желчнокаменной болезнью, это обязательная операция. Если же у человека мелкие камни, и значит, врач тоже расценивает их как опасно, это тоже обязательная операция. Операция, конечно, плановая, можно месяц-два подумать, хотя значит, сильно откладывать, в общем-то, вопрос оперативного вмешательства, как всегда, нежелательно. Ну и распространенная последняя патология у нас по желчному пузырю, особенно на Урале, так называемая паразитарная патология желчного пузыря. Речь идет в основном об эпистархозе. Есть такой рыбный паразит, паразитарные заболевания желчного пузыря, именно эпистархоз. Дело в том, что Урал и наши реки, они относятся к наиболее, скажем так, ну, не самым, но одним из наиболее зараженным в отношении этого заболевания эпистархоза, больше, наверное, только в северных реках и Сибири. Рыба, которая является переносчиком эпистархоза, это рыба с белой чешуей, семейство карповых, как правило, это, значит, чебаки, подлещики, Причем это паразит, который нельзя внешне распознать. Иногда некоторые рыбаки считают, что вот есть рыба, которая поверху плавает, значит, есть рыба, которая там с нехорошей чешуей, вот она и заражена опистрохозом. Ничего подобного. Опистрохоз поставить непросто. Это может быть совершенно на внешний вид здоровая, совершенно упитанная и красивая рыбка, поэтому нельзя обольщаться в этом плане. А паразит настолько мелкий, личинки паразит, что его не выявить. Единственное средство профилактики борьбы с этим паразитом – это термическая обработка рыбы. То есть рыбу все-таки нужно готовить обязательно, ну, в хорошем температурном режиме. То есть это уха варить, если это пирог, то он должен быть очень-очень хорошо пропеченный на самом деле. То есть сырую рыбу употреблять нельзя. Тем более опасно есть рыбу вяленую, соленую, такого холодного приготовления. Риск заразиться высокий. Паразит, попадая в организм, попадает в протоки желчные, живет в желчном пузыре и вызывает своего рода так, несколько разных моментов, которые вредят организму. Он может вызывать аллергические реакции. У человека вдруг начинаются какие-то аллергические реакции непонятные. Он может вызвать совершенно само по себе проявление болезни желчного пузыря. То есть у него тяжесть, боли, изменения какие-то на коже непонятные. Температура иногда бывает в острую фазу. В общем, в любой ситуации, если в семье есть рыбак или, собственно, рыбак и рыбу кушали, при любых подозрениях на аллергию, заболевание желчного пузыря или в общем анализе крови, если выявили аллергичные клетки эозинофилы, нужно обязательно обследоваться на опистрохоз. Это очень распространенная ситуация. У нас звонок. Алло, мы вас слушаем.
Вот у меня удален желчный пузырь 6 лет назад. И вот как с удаленным пузырем соблюдать пост в обычном как бы режиме можно?
А чувствуете вы себя как?
Ну, хорошо.
Хорошо чувствуете?
Не жалуюсь.
Слава Богу.
У меня там были камни, и потом, ну, они куда-то потом пошли в протоки, по-моему, ну, как бы операция все успешно провели, все, и сейчас я не жалуюсь.
Дело в том, что вот вы являетесь ярким примером того, что операции-то бояться не надо на самом деле. Люди иногда думают, а как вот удалят желчный пузырь, как же, куда желчь пойдет? Дело в том, что желчный пузырь, он находится слегка сбоку, на периферии от основных магистральных протоков, которые выделяют желчь. Человек живет совершенно свободно и счастливо. Единственная рекомендация, которая является крайне важной для человека после удаленного желчного пузыря, это все-таки кушать часто понемножку, дробное питание, хотя бы минимум 5 раз в день. Почему я объяснил? Дело в том, что желчный пузырь позволял у человека, когда он был на месте, скажем, выкидывать желчь, выбрасывать желчь в кишечник, когда человек покушал, а когда его нет, желчь потихонечку так по капелькам вытекает самостоятельно в кишечник. Поэтому чем реже человек, так как говорится, дробно дробит, маленькими порциями питается, тем совершенно адекватнее у него процесс пищеварения. То есть он покушал, скажем, раз в 2-3 часа, он забрал на себя желчь, все хорошо, пищеварение осуществилось. Вот, поэтому и бояться операции излишне не нужно вот по поводу, скажем, куда желчь потечет. И самый главный принцип – это дробное питание. Что касается поста, вот ситуация таким образом складывается. У 75-80% людей после удаленного желчного пузыря вот совершенно никаких не возникает расстройств пищеварения. То есть человек как живел, так и живет. Он и пост может соблюдать, это все по переносимости главное определить. Единственным правилом все-таки нужно соблюдать то, что, ну вот, голодать вам нельзя, вот если есть какие-то абсолютные дни, ну жесткие какие-то, да, голодать нельзя. И все-таки во время поста соблюдайте тот же самый принцип рационального питания, дробного, я имею в виду, часто, маленькими порциями, 5-6 раз в день, по многим нюансам. Если возникнут какие-то проблемы с точки зрения переносимости вот такой растительной пищи, которая составит основную массу, конечно же, нужно спросить благословение о том, что молочную пищу добавить в питание, молоко и молочные продукты не являются противопоказанием при вот удаленном желчном пузыре как таком. Поэтому это основной принцип дробности, ну и важный момент – это наблюдать за собственным самочувствием. У нас очередной звонок. Алло, мы вас слушаем.
У меня всегда после еды начинает болеть в правом подреберье. Объясните, пожалуйста, это почему?
Ну, вот вероятнее всего, вот по локализации, если говорить, то правое подреберье – это зона интересов так называемых желчевыводящих путей, желчного пузыря. Дело в том, что нельзя, конечно, так ставить диагноз, как я говорю, пальцем в живот. Вот болит справа желчный пузырь, болит слева там поджелудочная железа. Конечно же, лучше комментарий получить очно у доктора, скажем, гастроэнтеролога. Вот, потому что так называемые боли в правом подреберье, или, как говорят врачи, синдром правого подреберья, это боли, которые могут быть связаны с проблемами нескольких органов. И 12-перстной кишки, и желчного пузыря, и, скажем, почки, и там, например, правый печёночный угол кишечника. Но на самом деле, конечно же, в подавляющем большинстве случаев это говорит о дискинезии желчного пузыря, нарушении моторной функции желчного пузыря. Как правило, болезнь одной не бывает, она сочетается, это дискинезия, с синдромом раздраженной толстой кишки. Как правило, эта болезнь вот, связана, во-первых, с ситуацией нередко, особых ситуаций стрессов, дискинезия желчного пузыря, я уже говорил, это чаще всего болеют женщины, говорил про некоторые другие аспекты, но в том числе и забыл указать, что стрессовые ситуации очень часто провоцируют вот это заболевание, потому что вообще нервная система, она контролирует все мышечные органы желудочно-кишечного тракта, и кишечника, и желудок, и желчный пузырь, и у человека вот могут повреждаться, скажем, не повреждаться, неправильное слово, нарушаться работа, функция, нарушаться работа нескольких систем. Могу предположить, что, скорее всего, речь идет о дискинезии желчного пузыря. Каким образом из этой ситуации выйти? Ну, во-первых, строгим образом лимитировать, скажем, объем, не объем, а ритм питания, то есть постараться все-таки в определенные часы кушать, это раз. И второе, если доктор у вас определит еще принцип нарушения работы желчного пузыря при осмотре живота и при УЗИ, то здесь нужны мероприятия, препараты, которые бы стимулировали ее функцию, так называемые желчегонные препараты, если там нет камней. То есть есть самые разнообразные препараты, в индивидуальном порядке уже порекомендуют. Но это не опасное заболевание, если там при УЗИ ничего не нашли, то есть плохого ничего не нужно думать. У нас очередной звонок, алло, мы слушаем вас.
Я вот хотела такой вопрос задать. Полипы, вот я часто это слушаю, такое, ну как, то ли заболевание или как с ними, вот если они есть, как с ними бороться, да, будем говорить так.
А полипы вас волнуют вообще в проблема или в каком-то отдельной области? Там желудок, кишечник, желчный пузырь?
Ну, вообще, да? Вот вы сейчас говорите, там они где-то в
поджелудочном. В желчном пузыре,
и
говорю.
И вот по женской части они бывают, там вот полипы обнаруживают. Все, вот я немножко дополню. Вот я где-то читала, значит, чтобы их не было, вот эти вот елка осенняя, вот молодые ветки заваривать, ну, по осени. Это поможет? Нет? Вот.
Проблема полипов – это проблема пограничная, которой занимаются и врачи общей практики, но и занимаются отчасти онкологи. Почему? Потому что полипы, вообще-то, это доброкачественное образование, но с определенной степенью, как мы говорим, врачи, малигнизации, то есть риска перерождения в рак. Это совершенно не значит, что все полипы переходят в рак. Как раз большинство полипов не переходит в рак. Но сказать, какой полип перейдет в рак, не перейдет, это невозможно сказать. Что такое полип сам по себе? Ну, чаще всего это аденоматозное образование. Вот представьте себе, скажем, ну, вот стенку кишечника, высланную определенными клетками. Клетки, которые выполняют основную функцию кишечника, скажем, выделение слизи, пищеварительных ферментов. И когда часть клеток начинает очень быстро, непредсказуемо делиться, но пока еще это все под контролем организма, образуется такое вот доброкачественное образование. Это и есть полип, по сути своей. Вот. Если это образование выйдет из-под контроля, может образоваться онкологическое заболевание, опухоль, рак. Если оно, в общем-то, контролируется организмом, то вот этот полип так и остается на своем месте. Почему, скажем, вот полипам особое внимание на самом деле? Потому что их расценивают как предраковые заболевания. Как бороться с полипами и есть ли медицинские средства по поводу их контроля? Значит, народная медицина, она пестрит, я не знаю, ну, наверное, 1001 том могут быть написаны на, не знаю, на миллионе страниц по поводу рецептов, по поводу лечения полипов. Ни один из этих рецептов, по крайней мере, мне неизвестно, что прошел какие-то серьезные исследования и доказательства. По поводу елок, по поводу чистотела, по поводу, не знаю, еще чего-то там не исследования и вещи. Это все ситуация, которая занимает ваше время, отнимает ваша ситуация, дает вам какой-то, знаете, психологический ключик. Вот вроде бы вы занимаетесь, и вот вроде бы начитали, что это, в общем-то, полезно. На самом деле, с точки зрения эффективного контроля, эффективность их нулевая. Это надо четко признать. Любой врач вам скажет, что полип – это ситуация, которая может быть решена двояко. Если он очень маленький и не растет, его нужно наблюдать. Если он большой и растет, его нужно удалять. Удаление полипов – это всегда достаточно несложная операция. Если до него можно добраться, скажем, если полип желудка, его удаляют при эндоскопических исследованиях. Если полип кишечника, то при тоже эндоскопических исследованиях его удаляют. И вот, в принципе, что говорит об этом, в общем-то, серьезная медицина как таковая. По поводу побегов елки осенней, ну, могу сказать, что это все вещи, которые, знаете, я встречал в самых различных областях медицины по поводу болезней суставов, там, и почек, еще что-то там неприменимо. Все это совершенно несерьезно и далеко от истины. Еще раз повторюсь, дело в том, что медицина современная – это медицина, которая основывается на доказательствах. Для того, чтобы применить тот или иной метод, нужно, чтобы он прошел исследование в течение длительного периода времени и на определенной группе добровольцев, которые согласились это делать. Четко могу сказать, что по поводу полипов, исследований, которые бы говорили, что рассасываются эти полипы там, от витаминов, там, различных растительных препаратов, этого нет. И поэтому здесь нужно четко принимать ситуацию. Нашли полипы гинекологи, значит, они должны решить, удалять, не удалять. Если говорят, не удалять, значит, успокойтесь, не применять никаких мероприятий, потому что, как правило, ряд мероприятий, причем большинство из них, наоборот, оказываются вредными, когда вы загоняете собственный организм в какие-то ловушки. Совершенно неправильно. Алло, мы слушаем вас. У нас очередной звонок. Да, здравствуйте.
Спасибо вам огромное за передачу, за хорошую.
Спасибо вам, что слушаете нас.
Пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Иногда ночью у меня в горло попадает жжёчь, и все обжигает. Горечь ужасная. Я долго не могу отойти от этого, пока и медом, и водой, не знаю, чем я только могу, не могу промыть никак.
А горечь или изжога все-таки? Вот,
если... Нет, это, видимо, жжёчь. Вот я думаю, что жжёчь, потому что вот я иногда пойду выплевать, желтое прямо из горла выходит.
Ну, обжигает, вот прям вы чувствуете горло как бы, да?
Очень даже жжёт.
Очень тяжело. Да. Дело в том, что здесь ситуация не совсем как бы такая вот на поверхность, которую можно лишить. Вот мне немножко вот даже в затруднении, как интерпретировать эту ситуацию. Дело в том, что желчь, когда она забрасывается в горло, она дает горечь. Она, как правило, не дает, не как правило, практически не дает активного жжения или повреждения слизистой горла и полости рта. Скорее всего, речь идет или о том, что здесь изжога, заброс кислоты, желудочного содержимого как такового, или комбинированная ситуация, то есть имеет место быть заброс и кислого желудочного содержимого, или ФГС, или желчи. Но было бы просто все это решить, если бы вы настроились и сделали фиброгастродуоденоскопию, то есть посмотрели все-таки, что у вас творится в пищеводе, в желудке, есть ли там обильный заброс желчи, есть ли там воспаление в пищеводе. Но в любой ситуации наука показывает, что даже если желчь и забрасывается в полость рта и в пищевод, она сама по себе одна не имеет большого значения, если она забрасывается без кислоты. Вот именно комбинация этих факторов очень сложна и непроста. Если вы испытываете симптомы ежедневные, достаточно мучительные, то речь идет у вас о воспалении пищевода. Это так называемая гастроэзофагальная рефлексная болезнь, воспаление пищевода, болезнь, которую нужно лечить так же серьезно, как язву или другие заболевания. Вообще, по-хорошему, нужно сделать фиброгастроскопию обязательно. Посмотрели, чтобы глазом врачи что там творится. Потому что если это язвочка в пищеводе или другие воспаления, их нужно лечить, не нужно запускать. Это все лечимо. Печально, если это не лечится, это все прогрессирует, это может дать определенное осложнение. А комплекс лечения заключается в препаратах, которые бы стимулировали моторику желудка, способствовали бы тому, что желудок бы освобождался и от желчи, и от кислоты, и из препаратов, которые бы блокировали образование соляной кислоты. Есть такие препараты, но из этических соображений все-таки порекомендую вам, чтобы вам диагноз был точно поставлен после ФГС, и эти препараты вам назначил врач. Не откладывайте, пожалуйста, сходите. В качестве какой-то ситуации, пока к врачу не идете, единственное, что диетические мероприятия здесь каким образом должны быть? Кушать часто понемножку, на вечер не кушать после 7 часов вечера. Стараться, чтобы головной конец кровати был возвышенным, чтобы заброс не был более легким на самом деле. Вот. А лекарства все-таки по согласованию с врачом. У нас очередной звонок, или мы вас слушаем?
У моего сына обнаружили на ФГС множество эрозий в желудке. Отчего это бывает? Излечимо ли?
А лет сколько сыну?
28.
Спасибо за вопрос. Дело в том, что речь идет об эрозивном гастрите, так называемом. Могу только в общем прокомментировать эту ситуацию. 98% эрозивный гастрит – это гастрит, связанный с специфической инфекцией. Helicobacter pylori, есть такой желудочный микроб. Если вам делали ФГС с биопсией, то обязательно должны были этот микроб посмотреть. Если не взяли биопсию, не щипнули слизистую, то вот этот причинный фактор могли и упустить. А это очень важно, потому что если эта инфекция в слизистой желудке остается, то и гастрит продолжается, и он имеет определенный риск перехода из эрозии в язву. Ну, не обязательно, но как риск на самом деле. То есть не надо пугаться, но предполагать определенное течение возможно. Если биопсию все-таки не взяли, то советую вам сделать анализ антитела к геликобактеру. Этот анализ делается в центре лабораторной диагностики на Декабристов 38, в диагностическом центре на Ломаше, муниципальное учреждение у нас, врач вам может порекомендовать несколько адресов, где делаются эти исследования. Если этот микроб найдется, обязательно нужно пролечиться. В чем комплекс терапии будет заключаться в препаратах, которые блокировали бы образование соляной кислоты и способствовали заживлению эрозии, и антибиотика, которые бы этот микроб убивали. А это очень важно. И если это не остановить, то лет через 10-15-20 может сформироваться на этом фоне, не обязательно, еще раз говорю, но может сформироваться язва, и печально, если этот процесс не остановится. Очень часто мы, к сожалению, такие ситуации видим, когда поставили, скажем, там, лет в 20-30 гастрит, значит, как-то полечили травками, какими-то простыми препаратами, может быть, самыми легкими, снижающими кислотность. Человеку стало легче, а гастрит у него все равно продолжает течь уже в таком вскрытом варианте. Инфекция, она никуда не денется, ни от каких трав, ни от каких неспецифических методов лечения. Потом лет через 15-20 начинается язва, ее осложнение. Это все течение одного процесса. Поэтому обратите внимание вот на дообследование по поводу инфекции, вот этот желудочный геликобактерный. А сейчас пока доктор вам должен порекомендовать препарат из класса ингибиторов протонной помпы, какой доктор сам сочтет целесообразным. Если сложности у вас с консультацией гастроэнтеролога районного или еще кого-то, я еще раз напоминаю, любой житель города, области при наличии страхового полиса направления от врача может попасть в городской гастроэнтерологический центр на базе 40-й больницы. Обязательно вам все это постараются объяснить, дать трактовку и расставить все точки над «и». На этом передача наша подошла к концу. Желаю вам, как всегда, бодрости, духа и не болеть. И следующую передачу мы продолжим наш разговор о гастроэнтерологических заболеваниях, проблемах, связанных с тем, как перенести и правильно войти в пост. Не болейте и помогай вам Бог.